Коллеги, добрый день. Меня зовут Федор Емельяненко. Я консультант по решениям компании Microsoft. Работаю в Хабаровске, гораздо ближе, чем коллеги. Сегодня у меня первая тема, связанная с построением динамического центра обработки данных. Про это уже было несколько слов сказано. Я сейчас позволю себе углубиться в некоторые технические детали, рассказать, какими же средствами из состава Windows сервера можно организовать те или иные вещи, связанные с построением динамического отсода. Естественно, начать хочется с основы, которая должна быть в любом центре обработки данных, тем более в динамическом. Это Windows сервер 2008 R2, это самая последняя версия нашего серверного продукта, который, естественно, построен на архитектуре предыдущих версий, то есть те плюсы, которые были в предыдущих версиях, они включены в последнюю версию, в текущую. И, конечно же, реализовано в нем множество новых функциональных идей, функциональных элементов, которые помогут в том числе в построении динамического центра обработки данных. Какие же это возможности? Я привел ряд возможностей, которые, с моей точки зрения, в первую очередь позволят организовать построение динамического центра обработки данных. Это динамическая память, я пометил в скобочках SP1. Это означает, что она появилась, эта функция появилась в первом сервис-паке. Первый сервис-пак вышел относительно недавно для Windows сервера, где-то в марте этого года. И в него мы включили, кроме обновлений, кроме исправлений различных, также две новые функции. Это динамическая память и это RemoteFX. Про RemoteFX я расскажу чуть позже в другом докладе, посвященном виртуальным рабочим станциям. RemoteFX ближе к виртуализации рабочих станций. А про динамическую память расскажу сейчас. Это одна из тех возможностей, которые позволяют строить центры обработки данных. Конечно, живая миграция, конечно, кластер Shared Volumes, технологии, которые позволяют нам оптимизировать загрузку тех или иных серверов, которые позволяют управлять хранилищем более оптимально. И другие возможности, связанные с парковкой ядер, переработанный таймер, который планирует процессы, second level address translation, горячее добавление хранилищ, сетевые функции и так далее. Функций много, я расскажу сейчас про три самые основные. Итак, динамическая память. Но я думаю, что большинство знакомо с виртуализацией как таковой, понимают, что это такое. На одном физическом сервере мы размещаем несколько виртуальных. Тут возникает вопрос. На физический сервер мы, допустим, воткнули 16 гигабайт оперативной памяти, хотим на нем разместить, ну, вот как в моем примере, три виртуальных машины, Internet Information Services, Exchange, SQL, может быть, еще что-то. Вопрос, сколько памяти нужно каждому из этих серверов? Очевидно, что мы будем давать им не 16, а каждому поменьше. Сколько? Можно каждому по 4 дать. Будет занято 12 гигабайт, 4 гигабайта останется свободным. Можно дать несколько побольше. Но опять же, точно подсчитать на стадии планирования, на стадии развертывания не всегда удается, сколько нужно памяти. Плюс мы всегда понимаем, что завтра нам придется размещать на этом же сервере что-нибудь еще, не знаю, там файловый сервер, Project, например, мы решим развернуть или еще что-то. Ему тоже понадобится оперативная память, сколько мы пока предположить не можем. И при этом получается так, что разместим их, дадим какой-то запас, дадим, например, по 4 гигабайта, часть памяти будет не использована. То есть часть памяти будет не занята, сервера когда-то простаивают, когда-то работают наоборот в нагруженном режиме, часть памяти не используется. Ну, по некоторым подсчетам порядка 18%. Может быть больше, может быть меньше, все зависит от качества планирования и так далее, от нагрузок. Динамическая память как раз и призвана сократить вот эти вот, скажем так, избытки неиспользованной памяти. Позволяет увеличить консолидацию виртуальных машин на сервере и позволяет уменьшить какие-то потери памяти, связанные с тем, что те или иные виртуальные машины просто не используют выделенную им виртуальную память. Как это работает? Как это работает? Как работает динамическая память? Конечно, в первую очередь Windows Server 2008 R2 с первым сервис-паком. После этого у нас в настройках виртуальной машины появляются вот такие вот дополнительные параметры, То есть можно поставить память, как она раньше выделялась, просто забиваем 4 гигабайта, например, виртуальной машины, и она работает с ними. А можно указать, что память будет выделяться динамически. Причем здесь появляются два параметра. Это параметр так называемый стартап RAM, то есть память, которая минимум, да, с которой виртуальная машина стартует. И максимальное количество оперативной памяти, которая в принципе может быть выделена в этой виртуальной машине. И есть еще два параметра, я их здесь не привел, которые связаны с тем, скажем так, буфер, то есть сколько при каждом запросе, сколько памяти выделять в виртуальной машине. И какой приоритет у этой виртуальной машины при выделении памяти. Память, с которой машина стартует, это минимум, который необходим виртуальной машине или той операционной системе, которая на ней запущена. Для Windows сервера 512 мегабайт оперативной памяти, то есть чтобы она стартовала до загрузки самой, собственно, операционки. Далее, после того, как операционка запущена, Hyper-V может добавлять к ней виртуальную оперативную память. В операционные системы, Microsoft, для того, чтобы вот эта система работала, встроен специальный драйвер, драйвер работы с динамической памятью, который отслеживает постоянно потребности в оперативной памяти со стороны операционной системы. И если возникает такая потребность, и, естественно, у нас в настройках виртуальной машины включена возможность добавления оперативной памяти, то этот драйвер получает оперативную память от Hyper-V, от гипервизора, и выдает ее операционной системе, которая работает в виртуальной среде. Итак, начало рабочего дня. У нас какие-то три виртуальные машины запущены, финансы, продажи, разработчики для разных подразделений. Каждая использует по 1 гигабайту оперативной памяти, всего 3. Утилизация памяти 37,5%, всего памяти 8 гигабайт. Время идет. Финансы запускают какой-то отчет, разработчики какой-то проект компилируют, потребность в памяти возрастает. Гипервизор выдает оперативную память виртуальным машинам, и в виртуальных машинах количество памяти увеличивается. Соответственно, финансисты могут быстрее разработать какой-то, скомпилировать свой отчет, там что-то сделать, разработчики и так далее. Идет время дальше. Подключаются IT, которые запускают свою виртуальную машину. Разработчики тестируют какое-то свое приложение. Финансисты работают. Количество потребностей в оперативной памяти опять меняется. И гипервизор отреагирует на эти изменения в потребностях. У кого-то, наоборот, эта потребность падает. У кого-то она возрастает. Соответственно, память между виртуальными машинами перераспределяется. Утилизация таким образом у нас подходит там к пределу. Ну, понятно, что самому гипервизору нужна какая-то часть памяти хостовой операционной системе. Поэтому мы всегда 8 гигабайт в любом случае занять не сможем. Но мы приближаемся к пределу, то есть по максимуму у нас 100% памяти утилизовано. Сама по себе технология динамической памяти не требует каких-то дополнений существенных, то есть установили сервис пак 1 на Windows сервер, и все у нас работает. То есть чего-то дополнительно не нужно. Можно, она, естественно, работает в горячем режиме, то есть добавление и удаление происходит по мере работы операционной системы. Управляется через PowerShell. Гостевые операционные системы Windows Vista, Windows Server, в том числе 2003, то есть любые гостевые системы поддерживаются для работы с технологией динамической памяти. Каким образом эта технология построена изнутри? Сейчас разобрали, как она работает в принципе, то есть что она дает, какие плюсы она дает, как она построена изнутри, какие существуют компоненты в операционных системах. Итак, у меня здесь есть хост, хостовая операционная система и виртуальная машина, в данном случае одна. На хосте у нас, нам интересует виртуально физическое адресное пространство, то есть оперативная память, которая вставлена в слоты этого сервера. Существует специальный менеджер памяти, который эту оперативную память распределяет, и от виртуальной машины в которую загружен также специальный драйвер для работы с виртуальной памятью. Она понимает, что операционная система понимает, что она работает в виртуальной среде, понимает, что есть такая функция, как... Наверное, мой телефон. Такая функция, как динамическая память. Соответственно, через этот драйвер и через шину VMBus виртуальная машина может делать запросы к хосту на расширение количества оперативной памяти. При этом вот здесь вот очень важная особенность, на которую я хочу обратить внимание. На слайде я указал, на хосте только физическое адресное пространство, на виртуальной машине я указал и адресное пространство, и дисковый кэш. То есть понятно, что у нас есть такой режим, такая операция, как свапирование, у нас есть файл подкачки в любой операционной системе Windows, которая используется при недостатке оперативной памяти. При этом технология динамической памяти ни в коем случае не добавляет дополнительный своп. То есть если у нас оперативная память вся использована, то есть у нас запущено там 10 виртуальных машин, каждая из них требует максимум оперативной памяти, на хосте памяти больше нету, соответственно, хост не выдает больше оперативной памяти виртуальным машинам. То есть как только оперативная память исчерпана, физическая оперативная память исчерпана, больше виртуальным машинам память не добавляется. Соответственно, каждая виртуальная машина, работая под управлением операционной системы Windows, знает, что есть еще такое решение, как файл подкачки, куда можно скопировать часть данных из оперативной памяти, если ее не хватает. Но этот процесс, я думаю, всем известен. Но этот процесс происходит только один раз, только в виртуальной машине. То есть хост, если он выделил оперативную память, она реально оперативная, он не выделяет оперативную память из файла подкачки своего. Никогда. Это очень важно, потому что технология динамического использования оперативной памяти, она может привести к таким ситуациям, когда хост начинает выделять у других вендоров, бывают такие решения, когда хост начинает выделять память из файла подкачки, соответственно, приводит это к очень серьезному замедлению работы в целом виртуальной машины. У нас выделение идет только из физического адресного пространства. Нет, мы такого сделать не можем, потому что это получается ерунда фактически. То есть если мы такую виртуальную машину загрузим, то часть оперативной памяти, которая превышает физический объем, она в любом случае должна быть где-то размещена. В оперативную память мы ее положить не можем, физически ее не хватает. Допустим, мы хотим запустить виртуальную машину с 16 гигабайтами оперативной памяти, а на хосте всего 12 гигабайт. Остальные 4 гигабайта мы должны где-то разместить, они не могут там висеть в воздухе. Их мы можем разместить, если у нас нет оперативной памяти, только на жестком диске в файле подкачки. Но такую же процедуру может сделать и сама виртуальная машина внутри, разместив часть данных в своем собственном файле подкачки. То есть идеология абсолютно бессмысленна. Более того, если мы заставим хост размещать часть оперативной памяти в файле подкачки в своем, хост не знает, чем занята оперативная память виртуальной машины. То есть виртуальная машина может занять память. Там могут быть загружены какие-то системные компоненты, а могут быть загружены какие-то компоненты, не связанные с работой операционной системы, какие-то данные просто хранятся. Данные мы, например, можем свапировать, а компоненты операционной системы не можем свапировать. Виртуальная машина это знает. Хост не знает, как занята память виртуальной машины. Поэтому может начать свапировать данные из системной области, соответственно, приведет к тому, что виртуальные машины начнут очень сильно тормозить, но фактически работа нарушится нормальная. Поэтому вот эта вот динамическая память, она перераспределяет память между виртуальными машинами. Она ее не добавляет, потому что добавление виртуальной памяти, вещь бессмысленная абсолютно, приведет только к тому, что все у нас начнет работать очень-очень медленно. Добавление виртуальной памяти. Идеологию я уже рассказал. У нас есть несколько виртуальных машин. Как только какой-то из виртуальной машины требуется большее количество памяти, соответственно, возрастает нагрузка, соответственно, идет запрос к хосту, и memory balancer, если такая оперативная память есть, он ее либо добавляет, либо перераспределяет между виртуальными машинами. Другая Обратный эффект, обратная технология. Ну хорошо, мы добавили оперативную память в виртуальной машине, которая работала. Допустим, как было в том примере, какая-нибудь виртуальная машина финансистов, пока они формировали отчет, потребовала все 4 гигабайта оперативной памяти для своей работы. Но что произойдет, если на этом же хосте, на этом же сервере будут запущены еще другие виртуальные машины, которым также потребуется оперативная память? Она уже и так занята виртуальной машиной. При этом эта виртуальная машина может в данный момент простаивать. То есть финансисты сформировали свой отчет, и больше им сервер не нужен. Он работает в таком режиме простое. Он может обойтись и 1 гигабайт. Соответственно, нужно выполнить другую операцию, обратную. Надо отнять часть оперативной памяти у простаивающего сервера и отдать его тем, которые требуются в данный момент. Эта технология реализуется с помощью специального балун-драйвер, который загружается в адресное пространство виртуальной машины и отбирает какую-то часть оперативной памяти. Соответственно, операционная система, которая работает, гостевая операционная система, она уже видит, что памяти, ну, реально ее там много достаточно, но достаточно большой кусок, там в данном случае 1 гигабайт, занят некоторым драйвером, который выгрузить в своп не можем мы никак, и использовать тоже не можем. Занята эта память. Соответственно, нужно работать с тем, что есть, оставшимся количеством памяти, манипулировать, как-то там перераспределять свои внутренние ресурсы. Ту память, которая высвободилась за счет вот этого драйвера, гипервизор может отдать другим виртуальным машинам. То есть свопирование, опять же, не происходит на уровне гипервизора, но при этом память можно перераспределить, выдать другим виртуальным машинам, которые в данный момент требуют эту оперативную память. Давайте я покажу, как работает технология динамической памяти. У меня есть сервер, сейчас я вот к нему подключен. Тут запущено несколько виртуальных машин у меня, в данном случае, что не принципиально. Вот у меня одна из виртуальных машин. Сейчас она требует 600 мегабайт, в ней назначено 600 мегабайт памяти, потребность всего лишь 444, видите? Может быть, не очень хорошо, но, в общем, цифры именно такие. В параметрах, когда я настраивал эту виртуальную машину, я указал, что память динамическая. Память у меня динамическая, минимальная и максимальная 2 гигабайта выделил. Давайте теперь я к ней подключусь. И сейчас запущу на ней какую-нибудь нагрузку. Ну, например, я открою Excel-евский файлик. Видите, Excel-евский файлик у меня занимает 257 мегабайт, достаточно большой. Я его начну открывать. Ну и, собственно, давайте проследим, что же будет происходить с виртуальными машинами. Да, у меня все не активировано здесь, абсолютно этим не заморачивался. Файлик... Вот идет открытие этого файла, это будет пусть в фоновом режиме. Количество оперативной памяти, потребляемой виртуальной машиной, растет. Ну, в данном случае она там заняла какое-то количество. Со временем это количество будет возрастать, но вот видите, потребность постоянно растет. И как только, видите, количество памяти низкое, статус в гипервизоре отображается, как только вот этот вот предел будет... перейдет, соответственно, гипервизор начнет выделять ей дополнительную оперативную память для того, чтобы она могла справляться со своими действиями. Ну вот, он начинает выделять. Понятно, что это процесс там нереального времени, но он там с какой-то задержкой в секунду происходит. То есть практически мы мгновенно выделяем дополнительную оперативную память. Ну и пока Excel-евский файлик будет открываться, дополнительно будет подгружаться оперативная память в эту виртуальную машину. И вот она увеличивается у нас и в гипервизоре, и вот здесь, вот, если вы видите, уже 671 мегабайт оперативной памяти, физическая оперативной памяти выдано этой виртуальной машине. То есть операционная система получает дополнительную память, начинает ее расходовать, ну и так далее. Потребность растет, гипервизор еще выделяет оперативную память, и этот процесс продолжается. Если я эту виртуальную машину поработаю с ней, оставлю ее без внимания, допустим, мне уже этот Excel-евский файлик там не нужен такой огромный, я с ним поработал, закончил работу. Гипервизор понимает, что виртуальная машина находится в таком режиме без нагрузки, в спокойном режиме, и, соответственно, может у нее отобрать эту виртуальную память, оперативную память, точнее, загрузив вот этот баллон-драйвер. Смотрите, я сейчас подключился к другой виртуальной машине, с которой я экспериментировал ранее. Вот она первая в моем списке. И если посмотреть в диспетчере задач, то видно, что она использует сейчас, ей выделено гигабайт 800 оперативной памяти. 1800 мегабайт примерно. При этом в гипервизоре мы видим, что этой виртуальной машине выделено всего лишь 1,5 гигабайта оперативной памяти, то есть меньше. С этой виртуальной машиной я тоже экспериментировал ранее. Теперь она не требует уже такого количества оперативной памяти, поэтому гипервизор забрал часть оперативной памяти у нее как неиспользуемая. Можно увидеть, что для данной... Вот он, driver loaded, driver locked. То, что у нас было на скриншоте. То есть загрузился специальный драйвер, который отобрал те самые 370 мегабайт оперативной памяти, которые были в избытке, и свел, опять же, потребление оперативной памяти этой виртуальной машины к минимуму. Затем при необходимости, опять же, этой виртуальной машине память будет добавлена. Да. Давайте, вот подсказывают мне коллеги, к сожалению, вопрос такой, требующий достаточно детального разговора по этому поводу. Давайте мы его перенесем в конец либо в сессию вопросов-ответов, потому что у нас просто со временем немного поджимает. На какие-то быстрые вопросы могу отвечать, на длительные, к сожалению, нет. Динамическую память нет, все остальное работает там. То есть динамическую. Гостевые Windows, все Windows. Все Windows фактически поддерживаем, да. Ну, там исключая какие-то очень старые, типа 98, конечно, нет, а все остальное поддерживается. Поддерживается динамическая память. Итак, давайте продолжим. Другие технологии, которые позволяют также нам построить динамический ЦОД. Это живая миграция. Но перед тем, как перейти к живой миграции, два слова буквально про кластера. Что это такое? Я здесь привел определение кластера, которое дано в нашей технической документации. Кластер – это группа независимых серверов, которые работают для повышения доступности сервисов и приложений. То есть не надо путать, что кластер у нас позволяет как-то повысить производительность того или иного сервиса, который вроде бы как-то размазан по 2, 3, 4, 5 узлам. Нет, такого не бывает, в принципе, ни у кого не бывает. Это другая совершенно технология высокопроизводительных вычислений, к которой кластеризация имеет малое отношение. Ну, во всяком случае, та кластеризация, про которую я сейчас рассказываю. А кластеризация повышает доступность. То есть, если выходит из строя один из узлов кластера, нагрузка принимается другим узлом или другими узлами, если их несколько. Но ресурсы кластера никак не размазываются целиком и никак не суммируются. То есть если у нас два узла, у каждого из которых там по 10 гигабайт оперативной памяти, то это два узла, у которых 10 гигабайт оперативной памяти у каждого. Это не один суперкомпьютер, у которого 20 гигабайт оперативной памяти. Такого не бывает, не бывает ни у одного вендора. Итак, как работает кластер? Что это такое? Как минимум два узла, как максимум 16, которые подключены к общему хранилищу. Ну, опять же, я рассказываю про кластер, который для живой миграции предназначен. Узлы кластера связаны некой сетью, по которой они обмениваются так называемый heartbeat. То есть информация о том, что узлы живы. Естественно, в этот хорбит также включается информация, так называемая база данных конфигурации кластера. Эта база данных с конфигурацией кластера также может храниться на специальном диске, диск кворума. Диск кворума нужен нам, если у нас в кластере четное количество узлов. 2, 4, 6, 8 и так далее, нам нужен еще один диск кворума. Если у нас нечетное количество узлов, мы можем обойтись без диска кворума. У нас могут быть только узлы. Бывает несколько режимов работы кластера. Я сейчас расскажу об одном из них. В случае, если у нас выходит один из узлов из строя, на двух узлах, естественно, запущены какие-то сервисы. Ну, в данном случае у меня так показан схематично. Если у нас какой-то из узлов выходит из строя, что это означает? Узел перестает отвечать. Может быть, сетевое подключение с ним порвалось. Может быть, физически что-то отказало в этом узле, и он перестал отвечать на запросы. Другие узлы, ну, в данном случае у меня один узел. В первую очередь создается так называемый кворум, то есть каждый из выживших узлов и диск кворума голосует. Если они, два узла, выживший и диск кворума, видят друг друга, ну, соответственно, первый у нас узел вышел из строя, соответственно, они понимают, что да, в данном случае первый узел недоступен, но два других элемента кластера доступны. Соответственно, они могут принять нагрузку и продолжить выполнять работу, функционировать как кластер, выполнять функции какого-то сервиса. Вот если по пунктам раскладывать, то кластеризация работает следующим образом. После того, как мы настроили кластер, один из узлов, если у нас все работает нормально, понятно, что все узлы выполняют все функции. Если один из узлов выходит из строя, другие узлы принимают ресурсы или сервисы, что то же самое, от вышедшего из строя узла. Этот процесс выхода из строя узлов и прием ресурсов может продолжаться до тех пор, пока будет кворум. Кворум – это большее количество, больше половины узлов кластера. Больше половины узлов кластера работают. Либо доступен кворумный диск, если у нас режим кластера, когда кворумный диск определяет, работает кластер или нет. Итак, живая миграция. Живая миграция – технология, которая строится на основе кластера. Поэтому я про кластеры рассказал несколько слов. Живая миграция – это один из тех запросов пользователей, который встречался наиболее часто, когда мы говорили про виртуализацию. Ранее в 2008 сервере у нас была только быстрая миграция, которая выполнялась с некоторой остановкой, приостановкой действия сервиса, то есть виртуальные машины замораживались, потом восстанавливались. А живая миграция позволяет нам виртуальные машины перетаскивать с одного узла на другой, без остановки работы. То есть происходит все вживую во время, когда пользователи используют виртуальную машину для своих нужд. Построена технология на основе кластеризации. Требуется для кластеризации 2008 для Leaf Migration R2. В кластере будет создано два ресурса. Вот это важно, это нам потребуется для того, чтобы понять процесс живой миграции. Конфигурация виртуальной машины – это один из ресурсов, и сама виртуальная машина – это второй ресурс. При живой миграции какие у нас цели? Цели, естественно, перенести виртуальную машину, перенести сервис, чтобы он продолжал работать без какого бы то ни было прерывания, чтобы пользователи не почувствовали каких-то неудобств, связанных с тем, что сервис перестал работать, функционировать на некоторое время. Сохранить все открытые TCP/IP соединения. Вот это та самая цель, которая достигается живой миграцией. Фаза живой миграции. Естественно, сначала она запускается. Запускается либо администратором, либо с помощью каких-то средств автоматических, типа Operations Manager, Virtual Machine Manager, если мы говорим про балансирование нагрузки, распределение нагрузки между хостами в кластере, динамическое распределение нагрузки. Она запускается. Первая установка соединений между узлами, ну, то есть, соответственно, проверка, что два узла работают, связь между ними есть. Сначала идет передача конфигурации виртуальной машины и сведения обо всех устройствах, то есть фактически некая конфигурация переносится. Затем копируется оперативная память виртуальной машины. Виртуальная машина приостанавливается на исходном узле и передается состояние. После этого происходит восстановление виртуальной машины на целевом узле. Понятно, что самые затратные по времени процедуры – это установка соединения, передача конфигурации, передача памяти. Память может быть там 8 гигабайт, понятно, 8 гигабайт скопировать по сети, даже если это гигабитная сеть, но это в какое-то время. Какое-то время, которое должно пройти. Вот эти фазы, они идут во время работы виртуальной машины. Причем живая миграция при копировании оперативной памяти, понятно, что оперативная память во время миграции, в процессе миграции, она тоже может изменяться. Проходит, делает несколько проходов по оперативной памяти для того, чтобы собрать все измененные блоки, все измененные какие-то разделы памяти, которые, в которых произошли изменения во время копирования, с момента начала копирования. Соответственно, на стадии, когда мы выполняем приостановку и возобновление, минимальное количество блоков остается измененных, которые необходимо скопировать. Соответственно, процесс приостановки и возобновления происходит практически мгновенно. Во всяком случае, TCP-IP соединения не рвутся за это время, не успевают произойти тайм-аут, не успевает разорваться соединение. Ну вот они, собственно, на графически, это графически показано процесс живой миграции. Исходный узел, целевой узел. У нас виртуальная машина работает. Сначала происходит запуск миграции, кто-то ее инициирует, человек, автоматика. Потом идет передача памяти, достаточно длительный процесс. 5 раз проходит проход памяти. Если после первого прохода обнаруживаются измененные какие-то блоки, соответственно, измененные блоки копируются еще раз, для того, чтобы минимум из модифицированных блоков, не скопированных, осталось на исходном узле. Соответственно, потом во время передачи состояния происходит небольшая приостановка. Понятно, что она нужна, иначе мы остатки оперативной памяти измененные не перенесем, но эта приостановка происходит буквально там на какие-то доли секунды, за которые не успевают разорваться TCP-IP соединения. То есть если мы, например, живую миграцию запустим на терминальном сервере, к которому будет произведены подключения со стороны каких-то пользователей, соответственно, эти пользователи будут работать в терминальной сессии там, с 1С-кой или даже смотреть фильм, на фильме это видно, как это происходит, то что они увидят, это буквально небольшое замирание экрана. На видео это видно, когда он замирает и начинает дальше. На какой-то программе понятно, что это невозможно заметить, потому что между щелчками мышки проходят какие-то секунды, за которые эта живая миграция произойдет. То есть никаких разорванных TCP-IP соединений, никакого потерянного подключения к терминальному серверу. Все происходит мгновенно. Принцип работы. Есть первый сервер, память, состояние, конфигурация. В первую очередь мы переносим конфигурацию, затем копируется память. Часть блоков памяти может быть модифицирована, и их мы должны скопировать за момент переключения виртуальных машин. Итак, переход к живой миграции. Что нам от нас требует? Фактически он требует от нас только Windows Server 2008 R2. Никаких дополнений в оборудовании, в SHD, в каких-то гостевых виртуальных машинах, то есть Unix будут точно так же переползать, как и Windows с помощью живой миграции и так далее. Ничего в этом, никаких изменений здесь не нужно. Все, что нам нужно, это только последняя версия Windows сервера. Виртуализация и хранилище. Это еще один вопрос, очень важный при построении центра обработки данных, при построении динамического цода. Очевидно, что для живой миграции, для кластеризации нам нужно общее SHD, общая система хранения данных. И общее SHD характеризуется такими вещами, как луны, какие-то области этого SHD, области дисков, которые смонтированы в качестве разделов уже в операционную систему, на которой хранятся данные. При классическом использовании один лун монтируется на один сервер. Соответственно, это приводит к некоторым сложностям. Количество лунов ограничено. Если все виртуальные машины на одном луне находятся, соответственно, при живой миграции мы должны либо все мигрировать виртуальные машины, либо ни одной. Если мы каждой виртуальной машине даем свой лун, соответственно, у нас количество лунов растет, и это тоже вводит свои неудобства при администрировании системы хранения данных. Решение – это кластер Shared Volumes. Технология, которая позволяет нам предоставить доступ к луну, к одному луну, со стороны нескольких узлов кластера. То есть фактически все узлы кластера, даже если 16 штук, могут работать с одним луном одновременно. При этом один из узлов является владельцем этого луна фактически. Ну, то есть он считывает с этого луна, с этого раздела, лун это фактически раздел, да, форматированный в системе NTFS, считывает метаданные, то есть информацию о расположении файлов, каталогов и так далее. Понятно, что эти метаданные, то есть информация о том, какие там файлы находятся, она меняется очень редко. Файлы мы создаем, ну, вот в сравнении с временем, которое происходит, тратится на работу достаточно редко. Понятно, что мы даже не каждый день, наверное, создаем новые виртуальные машины в нашем кластере. Соответственно, процедура создания файлов, ну да, она будет несколько происходить несколько медленнее, но скорость тут нам не очень важна. При этом после того, как владелец луна прочитал все метаданные, он раздает информацию остальным узлам кластера о том, где хранятся файлы. То есть фактически с какого сектора физического начинается тот или иной файл, тот или иной VHD, тот или иной виртуальный жесткий диск. И все остальные узлы в кластере имеют прямой доступ к этому луну, прямой доступ к секторам, читают эти сектора и работают с файлами. То есть работа с данными, для которой требуется максимальная производительность, где какие-то промедления, какие-то дополнительные пути обходные, передачи этих данных через другие узлы, она просто недопустима. Этот доступ к данным идет напрямую. Он идет напрямую со стороны узла, идет напрямую к данным. Читаются определенные сектора. Таким образом, каждый из узлов имеет прямой доступ к луну, и перемещение виртуальных машин между узлами не приводит к тому, что лун нам надо перемонтировать, делать unmount на одном узле, делать монтирование на другом узле, подключать в качестве какого-то логического раздела и так далее. Это не нужно. Все, что нужно, перенести виртуальную машину на оперативную память, скопировать, ну и фактически другой узел начинает читать опять эти же сектора и писать их. Ну, собственно, как реализован CSV, архитектура этой технологии. У нас есть две какие-то виртуальные машины, их может быть, конечно, больше. Есть лун, SHD, драйверы хранилищ, дополнительные драйвера файловой системы и так далее. Если мы делаем операцию создания файла, это операция с метаданными. Она у нас обязательно должна пройти, конечно, через владельца луна. Если мы запускаем эту операцию с какого-то другого узла, который не является владельцем, понятно, что она идет вот по такому сложному пути. Да, этот сложный путь занимает какие-то там секунды. Ну, при создании файла понятно, что эти секунды для нас не очень актуальны, потому что создаем файлы мы относительно редко. Когда же у нас идет доступ к уже созданном в HD-шке, то есть мы не должны менять метаданные, мы меняем только данные, которые хранятся на самом диске, то доступ идет напрямую, то есть через драйвер хранилища идет напрямую к луну. Второй узел знает, где, с какого сектора располагается этот файл, и работает с ним напрямую без использования владельца луна. Да, если у нас владелец луна по каким-то причинам выйдет из строя, ну что ж, на себя возьмет эту роль какой-то другой из узлов. При этом, опять же, работа с виртуальными машинами, с их данными, она не будет прерываться на это время. Ну да, метаданные считает какой-то другой из узлов и начнет выполнять роль владельца луна. Может быть, это займет какое-то время, для нас оно не принципиально, потому что доступ и так идет напрямую, задействует владельца луна. Поэтому нам не нужно. Ну, собственно, выглядит это все очень просто. Мы подключаем, создаем какой-то лун, создаем на нем раздел, подключаем этот лун в качестве на всех узлах, и все узлы видят одну и ту же картину. То есть если мы откроем проводник, то там, смонтировав какой-то лун в папочку Cluster Store, например, как у меня здесь, мы будем видеть какие-то разделы или какие-то виртуальные машины, которые хранятся на нем. Теперь, если у нас осталось время, на что я очень надеюсь, я бы хотел передать слово Александру для того, чтобы он продемонстрировал кластеризацию. У нас есть время?
Найдем.
Так, коллеги, давайте вот вопросы для сессии вопросов-ответов или в перерыве, потому что, правда, времени не хватает.
Коллеги, а слышно ли меня без микрофона? Я постараюсь погромче.
Могу свой дать.
Давай. Вернемся к исходной ситуации. Итак, перед вами мой мобильный стенд, на котором я буду проводить бесчеловечный эксперимент у вас на глазах. Вот он, кластер мой мобильный, карманный, который вожу с собой в двух сумках. Вот эти два ноутбука будут у меня выступать в качестве узлов кластера и, соответственно, основной ноутбук в качестве хранилища, ну и консоли управления заодно. Что хотел бы показать. На первом узле, что у нас сейчас располагается здесь, запущен, естественно, гипервизор. Здесь есть какие-то виртуальные машины. Сейчас они пока все остановлены. И также обращу ваше внимание вот на эту папку Cluster Storage, которая на текущий момент пустая. По умолчанию именно в папку с таким именем монтируется тома CSV, о которых Федор только что упомянул. Прежде чем построить кластер, запустив консоль управления кластерами из состава Windows Server 2008R2, мы крайне рекомендуем вам провести проверку. Все ли в системе готово. То есть я сейчас начинаю построение кластера, исходя из того, что хранилище уже подсоединено, TCP/IP настроен должным образом, сетевые адаптеры сконфигурированы и так далее. Проверка выполняется достаточно просто с помощью вот этого визарда. Все, что вам нужно указать, это те узлы, которые вы собираетесь потенциально в кластер объединить. Выбрать набор тестов, которые хотите провести, или запустить их все. Процедура эта занимает некоторое время. Я, чтобы сэкономить, покажу вам готовый результат, отчет, который составлен вот на этой конфигурации по состоянию на примерно там 9 утра сегодняшнего дня. Если возникают какие-то проблемы, вы можете посмотреть там детальное описание. Если проблем нет, первые 4 пункта показывают, что по всем категориям у нас система подходит для построения кластера. Ну и, собственно, само построение выглядит примерно таким же образом. Первый шаг мы указываем, какие машины мы в кластер хотели бы объединить. Те же самые два сервера я здесь выбираю. Шаг номер два. Мы должны как-то этот кластер назвать. Это то имя, по которому клиенты будут обращаться к данному ресурсу. Ну, например, вот так. И, естественно, дать IP-адрес, который будет данному кластеру, данному имени соответствовать. В этот момент, собственно, формируется запись, соответствующая в DNS. Мы нажимаем Next, и начинается процедура сборки кластера. Если все компоненты были сконфигурированы изначально корректно, то процедура, в общем, много времени не занимает. И по ее окончанию кластер может быть использован. Соответственно, в процессе также формируется отчет по шагам. Все операции, которые сейчас проделываются, включая подключение массивов там, и так далее, создание кворум ресурса протоколируется. Если возникают какие-то проблемы, мы в дальнейшем можем по этому отчету посмотреть, что у нас произошло. Вот примерно так, даже на этой конфигурации, не супер мощной, как видите, сборка происходит достаточно быстро. Проверяем, все ли у нас в порядке. Узлы, вот они перед вами, все в состоянии up, подняты, корректно функционируют. Проверяем сети. Соответственно, в каждом узле кластера две сетевые карточки. Одна смотрит внутрь как раз для обмена пакетов сердцебиением, для того, чтобы проверить, что узлы живые. И вторая смотрит наружу на будущих клиентов. Что у нас со сториджем? В данном случае, вы видите, у меня подключено 3 различных луна. Один из них объемом в 20 гигабайт сейчас был занят под ресурс Quorum. Он необходим для того, чтобы понимать, жив ли кластер, можно ли его использовать. Поскольку это не очень разумное, с моей точки зрения, как администратора использования данного ресурса, давайте мы немножко перенастроим и в разделе «Сконфигурировать кворум» я просто перенесу его на ходу на другой, более мелкий по объему, вот 500 мегабайт диск, после чего оставшееся хранилище сможем спокойно использовать для своих нужд. Итак, это классический кластер. узкоустойчивый кластер, а теперь нам нужно включить для него тома CSV для того, чтобы Live Migration работал на этом кластере более эффективно. Как это делается? В консоли управления кластерами R2 появляется вот такой пункт Enable Cluster Shared Volume. Предупреждение здесь гласит о том, что использовать эту технологию можно именно для кластеров. Сейчас мы посмотрим, что не понравилось нашему дорогому кластеру. Да нет, может быть, просто галочку я недостаточно четко поставил. Это пункт включения технологии как таковой. Соответственно, после того, как кластер Shared Volume мы включили, необходимо соответствующий storage добавить, ну то есть указать, какой лун мы будем использовать под управлением этой технологии. В данном случае вот у меня их два. Ну давайте, например, вот этот попробуем подключить. Диск подключается к технологии CSV, запускается в онлайн, и теперь посмотрите, что принципиально поменялось с точки зрения узла. Я перейду снова в папку Cluster Storage, и здесь, как вы видите, появился том, который подмонтировался под эту папку. Точно так же второй узел в этот же момент времени имеет право чтения и записи на этот же лун. Для экономии времени сюда я уже разместил заготовку виртуальной машины, которую, соответственно, мы сейчас в консоли гипервизора импортируем. Ну, а вы, соответственно, понимаете, что сюда вы теперь можете располагать VHD-файлы, создавать виртуальные машины все, которые в дальнейшем планируете использовать для целей кластеризации и Live Migration в том числе. Готово, вот она появилась здесь. И последний шаг, который нам необходимо сделать, это, собственно, включить эту виртуальную машину как теперь ресурс, который работает на кластере. Для этого мы переходим в раздел «Сконфигурировать сервис». Выбираем, какой тип сервиса мы поднимаем на кластере. Их будет, может быть, достаточно много. Вот там файлового сервера, там, заканчивая сервером Hyper-V, что, собственно, меня интересует. Указываем, какую машину или машины мы хотим на кластере запустить, но пока я ограничусь этой. Создается набор конфигураций, о котором Федор упоминал. И последнее, что нам остается сделать, эту виртуальную машину запустить. Вот здесь вы видите информацию о конфигурации. И прямо сюда, в консоль управления кластером, подгружается снапы для управления виртуальной машиной как таковой. Ну, естественно, точно так же ее можно запустить непосредственно из консоли гипервизора. Нам осталось только дождаться, пока она загрузится до конца. Буквально минутку еще мы на это потратим. И после этого можно будет попробовать смигрировать ее в режиме Live Migration с одного узла на другой. Подчеркну, что технология Live Migration работает только на кластере. То есть миграция возможна между узлами кластера, который вы построили на Windows Server 2008R2. Машина у меня уже включена в домен, вот загрузка уже произошла. Ну и теперь смотрите, буквально мельком мы посмотрим на второй узел. Вот это все виртуальные машины, которые существуют на втором узле кластера, одна единственная, которая сейчас пока не запущено. Возвращаюсь на узел номер один. И теперь сделаем для экономии времени вот такую процедурку. Я просто запущу пинг, и мы посмотрим, каким образом система реагирует на миграцию машины на лету. Что нужно сделать для того, чтобы выполнить миграцию? Выбираем в консоли управления кластером соответствующий ресурс, эту виртуальную машину, выбираем пункт меню Live Migration на второй узел. Вот вы видите, происходит передача оперативной памяти с одного узла на второй. Как только эта оперативная память передана, это самый длительный процесс, как Федя упоминал, происходит переключение, и машина работает на втором узле. Как вы видите, даже вот в этой среде, где само хранилище у меня выполнено в виде виртуальной машины, мы не потеряли ни одного пинга. Произошла задержка на одном пакете, чуть побольше, но тем не менее система работает. Ну и проверяем, что отсюда эта машина исчезла. В настоящий момент мы ее можем физически наблюдать вот здесь. Ну и в заключение, чтобы, так сказать, закончить с этими фокусами, я верну ее обратно на узел номер один. И миграция в обратную сторону. Все, машина на месте. Текущим овнером, владельцем стал снова сервер номер один. Вот таким образом выглядит настройка кластера с помощью Windows Server 2008.2, подключение CSV Tomo и технология живой миграции между узлами кластера.
Давайте продолжим. Саша, на вторую. Давайте продолжим. В заключении. Совместимость CSV. Никаких, опять же, дополнительных принципиальных изменений в сторидже, в настройках операционных систем не нужно делать. Поддерживаются все стандартные системы хранения. iSCSI, FiberChannel, SAS. Каких-то ограничений на структуру, на длину, там, на количество не существует. То есть CSV, если она нам нужна, мы ее подключаем и работаем с ней. Ничего особенного делать не нужно. Итак, я рассказал про три самые основные технологии, которые необходимо использовать для построения динамического отсода. Буквально два слова про другие технологии. Парковка ядер позволяет нам уменьшить несколько энергопотребления сервера, опять же, в случае, если сервер работает в таком простаивающем режиме, ночью, например. Часть ядер паркуется, не потребляет питание, как только какая-то нагрузка повышается на сервере, пользователи входят в терминал, например, сразу же количество процессоров рабочих, количество ядер увеличивается. Технология мгновенно переключается. Про ремонт и фикс будет в докладе про VDI, сейчас я пропущу. Таймер. Таймер – это имеется в виду тот таймер, который работает на уровне ядра и распределяет, какому процессу в какое время начинать работать, обрабатывать свои задания. У нас Windows уже давно многозадачная операционная система. Соответственно, этот таймер сейчас был несколько переработан для того, чтобы он при работе виртуальных машин мог генерировать вот эти вот события таймера, переключения между процессами в одинаковое время для всех виртуальных машин, то есть для разных виртуальных машин, чтобы все процессы переключения работы таймера, они были синхронизированы. Технология второго трансляции памяти на втором уровне. Если кто-то работал с программированием, знаете, ну и вообще, я думаю, известный факт, что в операционной системе, в Windows достаточно давно существует такое понятие, как виртуальная память, даже без использования виртуализации. Это там еще с времени 95-й винды было такое понятие. То есть есть физическая память, есть виртуальная, которая выделяется, собственно, непосредственно самим приложением, которое работает в этой операционной системе. Мы эту соответственно, существует какая-то таблица, которая транслирует память между физической и виртуальной. При работе, при запуске виртуальных машин у нас получается три уровня памяти. На хосте физическая память, виртуальная память на хосте и оперативная память в виртуальной машине. Соответственно, вот этот третий уровень, промежуточный уровень трансляции, ранее он выполнялся полностью средствами процессора. Это, естественно, занимало определенное время, снижало возможности там, консолидации, скорости работы виртуальных машин и так далее. Теперь трансляцию памяти на втором уровне, трансляцию вот этих вот страниц между виртуальной и физической, опять же выдано процессору. То есть процессор, имея определенную технологию SLAT, в новых процессорах она есть, от AMD и от Intel, сам процессор позволяет транслировать вот эти страницы памяти без привлечения уже каких-то программных средств. Соответственно, повышается скорость работы гипервизора, виртуальных машин и так далее. Горячее добавление, удаление хранилищ. То есть мы можем во время работы виртуальной машины подключить к ней дополнительные тома, отключить какие-то тома, то есть дополнительное хранилище подключать, отключать, когда виртуальная машина работает, не надо ее гасить. И новые сетевые функции, связанные с работой с большими пакетами, связанные с работой, с возможностью передать часть функций по управлению TCP/IP соединениями на уровень сетевого адаптера, если сетевой адаптер имеет специальный процессор, который позволяет это поддерживать. То есть все это также работает в виртуальной среде при использовании виртуальных машинок. Также это появилось. Коллеги, спасибо за внимание. У нас, к сожалению, времени для вопросов-ответов не осталось, но можно подойти в течение кофе-брейка ко мне, задать какие-то вопросы, соответственно, можем пообщаться. Пожалуйста, заполняйте анкеты.